Глава 1. Блуждающий край. Марш-бросок начался в высоком темпе. Первый час Добрынин пёр, как лось на водопой. Ломил сквозь кустарник, пытаясь повредить как можно больше веток. Пробирался сквозь высокую траву на полянках, оставляя за собой широкий умятый коридор. Ударом бронированного кулака ломая иногда мелкие деревца, благо новоприобретённый доспех позволял ещё и не такие фокусы. Шрек со счётчиком ушлёпали вниз по реке. Он же сам рванул вверх, по ближнему берегу, не переходя вброд. Нужно было оставить след, по которому и пойдет возможная погоня. План вырисовывался такой. Сделав крюк километров 20, уйти на юг, закруглить на восток, затем на север и вернуться к месту базирования каравана. Убить двух зайцев и след в сторону увести, и средства к существованию добыть. Вся снаряга в лагере осталась. Там рационы питания и вода, боеприпас и медицина, фильтры. С собой у него лишь самое необходимое – оружие и боезапас. Да и как иначе? Не гадал, не думал, не ожидал удара в спину. Путь до дому рисовался долгим, и без жизненно необходимого снаряжения не протянешь. Ладно еще тут, на севере, где местность в основном чиста. Но по мере того, как он будет спускаться южнее, расти будет и радиационный фон. Сразу же озаботился и тем, как погоню придержать. Раньше нужного не должны сообразить, что он петлей пошел. Времени ему на караван требовалось немного, но лучше в этом деле иметь запас, хотя бы минут 40. Поэтому копаться некогда, копаться позже будем. А пока сообразить что-то на скорую руку. Лесных ловушек в стиле вьетнамских партизан или Джона Рэмбо выставить он не успеет, но уж пару-тройку растяжек навострить можно. Пробежав с километр, приостановился на пару минут. Первую растяжку, сигналку, спаренную с гранатой F1, примостил у самой земли. Вторую такую же, шагах в 10 до первой, но выше, на уровне груди. Лесочка тонкая, зеленая, глазу почти незаметная. Собачка вперед бежит, и у человека все внимание на нее. Четвероногий друг нижнюю растяжку сорвет, а охотник уже на верхнюю налетит. Или в обратном порядке. Выставил растяжки, и ходу теперь, ходу. Хреновее всего было то, что никаких средств позиционирования у него сейчас при себе не было. Даже компаса завалящего. А значит, существует большая вероятность затеряться в бескрайней тайге, как песчинка. Пока он кружит рядом с комбинатом, Данил по старинке продолжал называть это место именно так, привык за время путешествования, заплутать невозможно. Рев техники, выстрелы и взрывы в тихом лесу слышно далековато. А если и уйдешь за пределы слышимости, так влезь только на дерево и сразу всю картину увидишь. Где дым, туда и держи. А вот в долгой дороге держать направление по одному только солнышку затруднительно. Нет, компас нужен. А еще нужна карта. Та самая, на которой он пройденный путь отмечал. Там она, в кунге, под номером 1 лежит, дожидается. Первые километров 7 он одолел на одном дыхании. Работала злоба, ненависть и кипящий в крови адреналин. Потом, конечно, стал понемногу выдыхаться, хотя и бежал налегке, без рюкзака за плечами, да в волшебном комбезе. Но места тут дремучие, тайга. Через кустарник ломить тоже силы нужны, и немалые. То через дерево прыгнешь, то сквозь бурелом пробираешься, то во вражек спустись поднимись. А если во вражке, к примеру, малинник, так и вовсе беда. Минут 10 уйдет, пока продерешься. Часа через 2 пришлось сделать вторую остановку. Темп взял высокий, да и организм отвык от настоящих нагрузок за недели сидения в кунге. Не загнать бы себя. Ну да ничего. День-два и втянется. Шпарить будет, хрен остановишь. Но не сейчас. Не сразу. Выбрал здоровенный в 4 обхвата дуб. Влез почти на самую макушку, собственно, как и ожидал. Сразу же определился с местоположением. К югу от комбината 7-8 километров, не меньше. За 2 часа по дремучей тайге приличное расстояние. 10 минут на отдых и пора закруглять к востоку. Здесь же на дереве, удобно расположившись над толстенным изогнутым суку, скоренько провел инвентаризацию. 6 снаряженных магазинов к винторезу, пара пачек к россыпью, металлическая коробочка с сотней шершней, 2 магазина к пернячу, 30 патронов к дробовику, 4 эвки, 10 подствольных гранат, термобарические, осколочные, зажигательные, ножи. Немного, но не так уж и мало. Вполне достаточно для визита в лагерь. Из остального – противогаз, дозиметр, бинокль, гидратор, полный воды, бэха, аварийный рацион. Все. Небогатый запас, который нужно пополнить из закромов каравана. Вновь распихав все по подсумкам, Данила расстегнул фиксаторы и снял шлем. Дозиметр сидел в подсумке тихо, как мышка в норке, голоса не подавал. И это значило, что окружающий фон здоровью не повредит. Дернул с разгруза загубник гидратора, приложился, высосал 3 больших глотка и, не без сожаления, закрыв клапан, пихнул обратно. Воду следовало экономить. По крайней мере, до той поры, пока не разживется в лагере. Плохо, соль идет. С потом выходит, пополнить нечем, а водно-солевой баланс для организма важен. Тут выход либо в караване добыть, либо на худой конец чистый солонец в тайге найти. Земли набрать, на привале выпарить. Так ведь опять-таки котелок нужен. Куда ни кинь, а к лагерю нужно вернуться и по максимуму оттуда позаимствовать. Сзади, приглушенное расстоянием, хлопнула растяжка, следом почти без перерыва вторая. И тут же над кронами деревьев вспухли и начали взбираться все выше и выше в небо 2 ярко-красных ракеты. Обе отработали. Добрынин прикинул расстояние, 5 км, не меньше. Теперь 10 минут на суматоху, да на оказание помощи раненым и посеченным. Только потом дальше тронутся, но теперь осторожнее пойдут. А он отрываться начнет и к каравану как раз с необходимым запасом времени прибудет. Тут уже не 20 минут и даже не 30, не меньше часа в запасе. От дуба взял резко на восток. Местность вначале ровная, вскоре начала довольно быстро забирать все больше и больше вверх, в гору. Понемногу менялся и лес. Меньше травы и подлеска, меньше лиственных деревьев, больше крупного кустарника и сосен. Бежать стало легче. Сосна растет на песке, который не нравится подлеску, и Данил наддал, понимая, что оторваться нужно как можно дальше. Качественно оторваться, чтобы в разгар плясок у каравана не получить пинок по заднице от подоспевших преследователей. В нем сейчас боролись 2 прямо противоположных желания – ломить вперед, быстрее добраться до лагеря и устроить кипиш, и остаться на месте, подготовить засаду, понаблюдать, увидеть, что представляет собой погоня. С его-то подготовкой, доработая из неприметного укрытия бесшумной винтовкой, гарантированно ухлопает в таком вот лесу за раз 5 человек. Дальше снова рывок и новая засада. Чисто Спартак в бою с сомнитами. Так, глядишь, и отработает всю группу. В одном только загвоздка. Пока он тут будет стрельбой по целям развлекаться, кто-нибудь додумается в лагерь сообщить, и тогда не видать ему хабара, как своих ушей. Пока пер вперед по бурелому, как-то не обращал внимания на свой боевой трофей. Не до того было. Но теперь, вырвавшись на открытый участок и прибавив ходу, Данил сразу же почувствовал, как сильно помогает ему комбинезон. Ощущение было такое, словно толстая ткань уника снимала с мышц часть усилия, брала на себя львиную долю работы, резко увеличивая мощностные показатели. Приноравливаясь к скафандру, он пару раз легко подпрыгнул, а затем, ускорившись, сильно толкнулся вверх и без труда перелетел через завалившееся на пути дерево. 2 метра высотой, не меньше. Запнулся было, сбившись с темпа, но комбез помог и тут, ускоряя движение ног и выравнивая стремительный бег. Однако Данила шалело покрутил головой. Пожалуй, на первых порах поосторожнее надо, пока мозг не соразмерит мощность усилия с отдачей на выходе. Спустя 30 минут бега в ускоренном темпе, когда начало сбиваться дыхание и тело принялось наливаться первой, еще не свинцовой тяжестью, он вновь сделал привал. К этому времени рельеф опять изменился, местность теперь поднималась с севера на юг, а Добрынин вот уже некоторое время бежал на восток, перпендикулярно подъему, словно оббегая поднимающуюся вправо от него гору. Слева, сквозь кроны деревьев, время от времени проглядывало безбрежное таежное море, и вдали не менее чем в 10 километрах тонкой, прерывающейся линией виднелся бетонный периметр комбината посреди здоровенной проплешины. Там все еще шел бой. Вероятно, выкуривали остатки защитников, чистили застройку и подземные коммуникации. Охотники остались далеко. Добрынин надеялся, что теперь у него в запасе не меньше 2 часов. Все же скорость он после первого привала развил высокую, рвал галопом, а преследователи, небезосновательно опасаясь повторных сюрпризов, вынуждены были проверяться и терять на этом время. А то и вовсе повернули назад, осознав бесполезность преследования. Немного переведя дух, он опять погнал вперед, забирая теперь уже к северо-западу, чтобы оставить периметр комбината справа и выйти на лагерь. Отсюда почти все время шел спуск, сначала резкий, потом все более и более отлогий. И последние пару километров он двигался практически по ровной местности. Чтобы не сбиться с курса, пришлось вновь лезть на дерево. Комбинат виднелся впереди и правее, а значит направление выбрано правильно. Ориентировочное положение лагеря – 10 километров к западу. И все же он чуть было не промахнулся. Оно и не мудрено. Летом в лесу распознать укрытую маск-сетями технику трудновато. Однако вышел удачно. Местность узнал. На днях ходил тут несколько раз в разведку к комбинату, туда и обратно. Потому и запомнил. Значит, до лагеря совсем ничего, каких-то 0.5 километра. С этого момента требовалась осторожность. Вывалиться из кустов прямо под нос караулу, такое ему совсем не улыбалось. Минут 20 ушло только на то, чтобы подобраться поближе к лагерю. Расположение постов он не знал. Количество задействованного народу тоже. Однако что-то подсказывало немного. Люди сейчас гораздо нужнее в другом месте. Шагов за 50, когда сквозь деревья стали проглядываться квадратные контуры кунгов на пригорке, Добрынин остановился. Улегся у толстого дерева, прижался к стволу, надеясь хоть немного слиться чернотой костюма серой древесной корой, замер, выискивая посты. Для наблюдателей со стороны леса сейчас весь в тенях и солнечных бликах, и черное пятно между корней разглядеть сложновато. Однако возможно, особенно если оно, это пятно, движется в зеленке. Заметка на будущее. Нужно с этим что-то делать. Маск-сеть на комбес накрутить или наподобие, чтоб в пестром зеленом лесу черным пятном не маячить. Первого караульного он углядел минут через 10. Тот лежал под кунгом, в тени, у самого колеса. И если б не шевельнулся, так и остался бы незамеченным. Но, видать, не судьба. Допустил ошибку. Пеняй на себя. Но и то ж, бойцов понять можно. Во-первых, зудит все внутри. Товарищи там комбинат штурмуют. Заняты делом. А ты изволь в охранении сидеть. Во-вторых, и дисциплина слегка упала. Кого тут караулить посреди таежной глуши, если все события у комбината разворачиваются? А значит, все действующие лица там. Расслабились. Кто ж знал, что беглый сталкер из лап Хасана вырвался и решил перед обратной дорогой в гости заглянуть? Шлеп. Тихий кашель винтореза, и боец ткнулся головой в траву. Добрынин, держа ствол неподвижно, повел взглядом вправо, влево, ожидая кипиша. Но вокруг стояла все та же умиротворяющая тишина. Однако расслабляться не стоит. Если у них перекличка организована, то в любой момент может сосед с проверкой заявиться. Закинув винтовку за спину, он вытащил пернач и, распластавшись по земле, словно огромная черная ящерица, опираясь лишь на локти и колени, пополз к крайнему кунгу. Нырнул под днище, попятился глубже, под задние мосты, укрываясь между колес, утянул за собой бренные останки. Наскоро обшарил, собрал все в кучку. 4 гранаты, дым, 5 магазинов для калаша и сам автомат, радиостанция, Макар с запасным магазином, фонарик. Средней руки хабар, но не в его положении привередничать. Все в дело сгодится. Вот хоть те же патроны от ПМ для пернача как раз подойдут. Радиостанция вдруг квакнула нечленораздельно. Добрынин замер, лихорадочно соображая. Проверяются. Ответа, ясное дело, не будет, и спустя очень малое время придут с визитом. И наверняка не в одиночку. Пристроив тело так, чтобы с первого взгляда казалось, будто боец прикорнул, уставший, и, взворошив землю, прикопать натекшую кровь, Добрынин метнулся к кабине. Забрался внутрь, притворил дверь, улегся спиной на сиденье, выглядывая из-за приборной панели на улицу и держа винтовку наготове. «Давайте, голубчики, подтягивайте, вас тут уже ожидают». Надо отдать должное, работала охрана четко. Минуты не прошло, как из соседнего тягача, шагах в 70, появилось трое. Один тут же занял позицию на контроле, у Кунга, ближе не пошел. Двое, разобрав сектора, поводя стволами, медленно пошли вперед. Данил, дождавшись, когда они поравняются с кабиной, приподнялся на сиденьях и выстрелом из ВСС свалил дальнего страхующего. Выпустив из рук винтовку, подтянул ноги чуть не к подбородку и, вкладывая в удар всю свою силу, помноженную на мышечные усилители скафандра, саданул обеими ногами в дверь. Не привык еще к комбезу, а потому эффект получился просто поразительным. Петли не выдержали удара, и дверь, вылетев словно из пушки, смела обоих охранников, как пушинки. Добрынин выбрался из кабины, критически оглядывая результат. Подходяще. Оба валяются на земле в расслабленных позах. У ближнего на скуле наливается здоровенная, краснеющая прямо на глазах гематома. У дальнего вообще висок в крови. Похоже, отбегался касатик. Но в этом деле нужно, чтобы наверняка. Особо не торопясь, он забрал сиденье ВСС, достал нож и двумя контрольными ударами закрепил результат. Еще минус 3. Знать бы точно, сколько их тут. Следующую пару он пропустил. Бездарно, как школьник. Но, как это там, и на старуху бывает проруха. Уселся около усопших воинов, принялся обшаривать разгрузы. Раздолбай, раздолбаем. Винтовка на земле, пистолет в кобуре, ножи в ножнах. Отвлекся, полностью выпустил из внимания заднюю полусферу. Когда за спиной хрустнул сучок, его словно ледяной водой обдало. Крутнулся на месте, уходя в нижнюю позицию и вовремя. Над головой со свистом вспорола воздух лопатка. Противник явно целил в слабозащищенную шею, зная уязвимые места скафандра. И ведь попал бы, промедли Добрынин хотя бы мгновение.